Книжная. Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.
Приветствую слушателей программы «Слово книжное». У микрофона ведущий рубрики Николай Бульчук. Мы говорим о новинках издательства Московского Сретенского монастыря. Сегодня в редакции книга «Святитель Макарий Невский. Письма о духовной жизни». Называется книга «Не отчаиваюсь в Божьей помощи». Эта книга вышла в издательстве Московского Сретенского монастыря. Предваряет аннотацию эпиграф. Молитва сердечная есть дар Божий, приобретаемый трудом терпения и очищения сердца. Нужно молиться просто. Господь видит и знает все, ценит намерения и подает нужное, когда ему угодно. Святитель Макарий Невский, не отчаиваюсь в Божьей помощи. Письма о духовной жизни. В аннотации мы читаем: предлагаемый читателям сборник содержит лишь малую часть литературного наследия святителя Макария Невского, годы жизни 1835-1926, который при жизни заслужил именование апостола Алтая и патриарха алтайских миссионеров. Миссионерская деятельность святителя Макария, посвятившего более полувека апостольским трудам на Алтае, имела огромное значение для всех сторон жизнедеятельности алтайской духовной миссии. По свидетельству одного из сотрудников владыки Макария, нет на обширном Алтае ни одной речки, ни одного ущелья, где не знали его имени, не помнили его наставлений. Даже в самых захолустных уголках, недоступных дебрях и среди язычников имя владыки Макария произносится с великим уважением. Предваряет духовные письма святителя Макария Невского краткая статья под названием «Муж воистину духа апостольского». 80 лет, прошедших со дня кончины святителя Макария, выдающегося труженика на Ниве Апостольской, не ослабили его благоговейного почитания. Пережитая нами трагическая история восстания сил зла на Святую Церковь и ее чад, разрушение тех религиозно-нравственных устоев, которыми веками жило русское общество, пролили новый яркий свет на неослабную ревность в деле сохранения православных традиций, которой отличался этот духовно-даровитый архипастырь-подвижник. Родился владыка в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 1835 году в селе Шапкино Ковровского уезда Владимирской губернии. Он был шестым ребенком в очень бедной семье причетника сельского храма Рождества Пресвятой Богородицы Андрея Парвицкого. Ребенок был очень слаб и не оставлял надежды остаться в живых, поэтому он был сразу же крещен с именем Михаил и в белой крестильной рубашке положен под святые иконы в ожидании смерти. Но младенец остался жить. Это было первое чудо в его жизни, отмеченное многими духовно незаурядными событиями. Благодатная помощь Божия и покров Богородицы не оставляли всю его 90-летнюю жизнь. Первые часы стали как бы прообразом его земного пути. Всю свою долгую жизнь в разных положениях и даже на высоких служебных постах он так мало брал от жизни, так слабо был связан с земным. Об этом писали Московские церковные ведомости в 1915 году. Многодетная семья Парвицкого испытывала тяжкие лишения, особенно ухудшились жизненные условия, когда сгорел их дом. Несколько месяцев многодетная семья жила в тесной церковной сторожке. О детстве своем митрополит рассказывал, когда в 1913 году посетил родное село. Он вспомнил, как однажды родители ушли пешком в Москву по жизненным нуждам, поручив всех детей заботам старшей дочери. На пропитание был оставлен хлеб. Родители на несколько дней задержались, а хлеб кончился. Дети вынуждены были есть клевер. С раннего детства Михаил полюбил молитву. Епископ Арсений Жидановский, хорошо знавший владыку, писал о той духовно-нравственной атмосфере, в какой воспитывался будущий наставник христианских добродетелей. Родители Михаила при всей своей нищете материальной были богаты благочестием. В строгости христианской воспитывали они детей. Родительская молитва, особенно материнская, укрепляла и защищала их. Это цитата из труда епископа Арсения Жидановского «Митрополит Макарий Московский, апостол Алтайский». Михаил унаследовал от матери нежность сердца и любовь к молитве. С первых лет жизни он был при храме. Когда митрополит Макарий с 7 по 9 сентября 1913 года посетил родное село и вновь увидел дорогую его сердцу сельскую церковь, в нем пробудились воспоминания о пережитом. «Вот теперь передо мной, как живые, встали картины моего раннего детства. Вот этот клирос правый. Здесь я помогал своему отцу петь, а здесь я разжигал кадило. Как живую я сейчас вижу свою мать, стоящую рядом с нищими, и как она горячо всегда молилась, и меня тогда еще малютку нередко ставила рядом с собой и заставляла преклонять колено во время молитвы. Помню, как я горячо однажды взывал к Богу со своей просьбой послать мне тулупчик, так как по бедности родителей я не имел теплой одежды, и Господь послал мне. Рос я хилым и слабым ребенком, и мне многие предрекали раннюю смерть. Да и смерть дважды хватала меня в свои холодные объятия. Однажды я полузамерз на льдине, а в другой раз был убиваем разбойниками. Но молитва матери спасла меня от напрасной смерти, и по ее молитве я стал тем, чем есть теперь». Мать иногда ходила с котомкой в Москву к своему родному брату, протоиерею Иоанну Рождественскому, которого владыка Макарий весьма чтил. Протоиерей Иоанн Рождественский – воспитанник Московской духовной академии, член Московской консистории, один из учредителей общества любителей духовного просвещения, автор духовных трудов. Бедность и нищета детских лет явились для будущего подвижника веры подлинной школой жизни. Благодаря родительскому благочестию Михаил научился с христианским терпением переносить жизненные лишения. Одна из его архипастырских проповедей имеет поучительное название: «Не всякий богач будет осужден, и не всякий бедняк будет награжден». Проповедь заканчивается призывом: «Братья, будем чаще вспоминать притчу о богатом и Лазаре, чтобы не видеть горькой участи первого и удостоиться за терпение и смирение вместе со вторым, и удостоиться быть не с Авраамом только, но с самим Христом в раю». Горькая нужда раннего детства, несомненно, подготовила Михаила к многотрудной, полной суровых лишений миссионерской жизни. В 1843 году, побуждаемый крайней нищетой и желанием из Пономаря сделаться дьячком, Андрей Парвицкий исполнил свое давнее желание оставить родные места и переселиться в далекую Сибирь. Многочисленная семья направилась в Тобольск. Путь был очень трудным. Дорогой часто нечем было кормить детей. Хотя Андрей Парвицкий желаемого места дьячка не получил, переезд этот был важным событием в жизни будущего владыки. Тут видится действие божественного промысла именно в Тобольске. У Михаила Парвицкого-Невского родилось желание поехать миссионером на Алтай. Михаил поступил в Тобольскую духовную семинарию. К этому времени отец с семьей переехал в село Верхоануйское Томской епархии. Отрок остался один. Тоска по любимой матери сильно повлияла на его характер. У него появилась тяга к уединению. Он много читал Священное Писание, творение святителя Тихона Задонского и преподобного Ефрема Сирина, житие преподобного Серафима Саровского. Кроме семинарии и храма Михаил нигде не бывал. Такая настроенность дала ему возможность сохранить душевную чистоту. От усиленных занятий и неумеренного постничества силы юного аскета оказались настолько подорванными, что он сильно заболел и был близок к смерти. Но Господь сохранил его. Здоровье Михаила скоро поправилось, хотя слабости и недомогания были его спутниками все последующие годы жизни. В 1854 году Михаил окончил Тобольскую духовную семинарию вторым по разрядному списку. Столь серьезные успехи давали ему возможность продолжить учебу в духовной академии. Побуждение способного юноши продолжать изучение богословских наук уступило горячему желанию жертвенного служения Богу и людям. Об этом вспомнил он 30 лет спустя в речи, сказанной при наречении его в епископа Бийского. «Не суждено было мне уготовиться к высокому служению святительства в высшем святилище наук, хотя было звание к тому и раз, и два. Смею думать, что не случайно, но промыслительно было сие, да не уклонюсь от пути миссионерства, мне предназначенного, и душою моей от юности взлюбленного, ибо еще на школьной скамье мысль о миссионерстве занимала меня». Известие об апостольских трудах патриарха российского миссионерства влекли сердце мое к алеутам американским. Но промысл Божий, случайным разговором со мной одного из присных моих, указал мне путь к алеутам алтайским, в алтайскую миссию, где и обретен мною мир душе, томившийся исканием пути, вонь же пойду. 30-летняя жизнь на Алтае была для неопытности моей той академии миссионерства, какую некогда открыть предполагалось в центре России. Выбор этот, в котором так явственно проявились высокие, истинно христианские стремления души, определил направление всей его долгой жизни. Современник митрополита Макария святой равноапостольный Николай Японский, сам на заре жизни сделавший выбор, недоступный большинству людей, лучше других мог оценить это решение. В тот период ранней молодости, когда человек лишь только получает способность к самоопределению, вы определили себя на служение миссии, писал он в 1911 году Макарию, бывшему тогда архиепископом Томским. Родители благословили Михаила, и он 22 февраля 1855 года был принят в алтайскую миссию, в которой до него подвязался ее основатель, архимандрит Макарий Глухарев, в звании учителя и миссионерского сотрудника. В период с 1855 по 1857 годы он служил псаломщиком в Улалинской церкви и учителем церковного пения в Улалинском училище. Современный исследователь располагает разнообразными документами и материалами по истории алтайской миссии. Есть немало свидетельств о тех тяжелых жизненных условиях, в которых совершалось великое христианское дело. Сам владыка Макарий об этих десятилетиях вспоминал. «Служение миссионерское, как служение апостольское, есть более всего ряд скорбей, болезней и трудов. Мы не говорим о трудностях миссионерских путешествий, которые доводится совершать редко в экипаже, никогда в вагоне, но нередко пешком, на лыжах, часто верхом, на лодке под дождем, иногда в снежную метель. Все это болезни и труды для тела. Но есть страдания большие, страдания души. Миссионер-страдалец, он страдает душой в начале служения своего от среды, в которую попадает. Там нет ни родной семьи, ни родного общества, ни привычной для него жизненной обстановки. среди инородцев, сперва чуждых для него по языку, по обычаям, чужой и для них, он чувствует иногда ужасную истому от одиночества. Он не обретает здесь человека, с которым мог бы поделиться своим горем, поведать свою скорбь и в дружеском и братском разговоре найти для себя некоторую отраду. Мы перелистываем несколько страниц и переходим к главе, которая называется «Неопубликованные письма». Письмо к императору Николаю II. Ваше императорское величество, всемилостивейший государь, с чувством глубочайшего благоговения приемлю дерзновение всеподданнейше повергнуть на всемилостивейшее воззрение вашего императорского величества мой скромный проповеднический труд. Если бы вы, ваше императорское величество, всемилостивейше благоизволили воззрить на повергаемое к подножию монаршего престола смиренное приношение, заключающее в себе собрание речей, слов и бесед, то из него усмотреть изволили бы выражение тех верноподданнических чувств, какими преисполнены сердца пастырей православной церкви, и в числе их смиренного автора, который всеусердно чтится провидеть и воспитывать таковые же чувства и в среде вверенной ему паствы. Буду беспредельно счастлив, если ваше императорское величество всемилостивейше воззреть благоизволите на всеподданнейше представляемые начатки печатного проповеднического труда, где во главе помещена речь, которую ваше императорское величество во время путеследования через город Томск 5 июля 1841 года удостоить изволили высоким вниманием вашим. Затем следуют речи и слова, сказанные по случаю радостных и печальных событий императорского дома в минувшем году, пастырское послание, воззвание и другие наставления и беседы. Вашего императорского величества, всемилостивейшего государя, всеподданнейший слуга Макарий, епископ Томский и Барнаульский. 5 июня 1895 года. Письма к епископу Никону Рождественскому. Преосвященнейший владыка, милостивый архипастырь и возлюбленный о Христе брат, сейчас получил ваше почтеннейшее письмо от 31 мая и две брошюры, что нам нужнее всего, и братское слово к монашествующим. Приношу вашему преосвященству мою искреннюю благодарность за эти книжицы, как знамение вашей братской любви и общения о Христе, семена Слова Божия, рассеваемые вами щедрой рукой повсюду, приносят добрые плоды в самых обделенных углах нашей православной Руси. Эти листки мы раздаем и отчасти продаем во множестве. Когда я объезжаю епархию для обозрения церквей, то во всех деревнях и селах щедро распространяем ваши троицкие и подобные им листки и брошюрки. Раздаем и воинам, особенно раненым. Недавно, по убедительной просьбе одного раненого солдатика, мы дали ему безвозвратно сборник душеполезных листков. Нужно видеть его радость и благодарность за это пожертвование, чтобы понять, сколько дорога для него эта книжица. Он сшил для нее сумочку и хранит ее на груди. Нам, архиереям, нужно более и более спускаться к народу, беседовать с ним запросто, весьма полезно, вести с ним живую беседу посредством катехизации. Отвечать на катехизические вопросы народ приучается скоро, хотя сначала дело идет вяло, робко, но когда один и тот же ответ на данный вопрос они повторят несколько раз, тогда они начинают отвечать громко, уверенно, с очевидным для себя удовольствием. Посылаю вашему преосвященству книжицу «Как веровать, жить и молиться», как образец катехизической беседы пастыря с пасомыми. А мне благоволите прислать наложенным платежом 25 экземпляров вашего троицкого цветка, что нам нужнее всего, а также 50 экземпляров братского слова к монашествующим. Худо у нас на Руси, уже так худо, что хуже этого может быть только гибель всего. Сохрани Бог. Но хочется верить, что Господь обнаружил наши раны и выдавливает из них гной для того, чтобы помиловать и исцелить нас. Нужно возвратиться к тому месту, с которого началось формальное отпадение от церкви и пренебрежение к заповедям десятословия. Нужно отменить закон, разрешающий зрелище в Великий пост и под праздники. Иначе интеллигенция не будет иметь возможности и потом совсем отвыкнет ходить в церковь. Нужно отменить закон о раздельном жительстве супругов без расторжения брака. Но мы так уклонились от заповедей, что возвращение к ним может совершиться только посредством тех ударов, каким некогда Господь подвергал свой народ Израиля. Заканчиваю эти строки моего нескладного письма, писанного с больной головой, моей покорнейшей просьбой время от времени поминать меня в ваших милостивых молитвах. С истинным уважением и братской о Христе любовью имею честь быть вашего преосвященства, возлюбленного о Христе брата, покорнейший слуга Макарий, епископ Томский и Барнаульский, город Томск, 10 июня 1905 года. Преосвященнейший Владыка, возлюбленный о Господе брат, простите и вы меня, Преосвященнейший, в том, что я без вашего разрешения перепечатал из троицких листков доброе слово наемному человеку. Теперь расчеты делать не приходится, и спрашивать разрешение за многие тысячи верст неразумно, когда благо Родины и Церкви требует мероприятий сегодня, а не завтра. Голос из обители преподобного Сергия мы получили в количестве 2500 экземпляров, а мы просили 5000, намереваясь разослать их по церквам через благочинных. Ожидаем счета от редакции, чтобы платить по нему деньги. Боже мой, что это делается у нас на Руси? Точно у нас не стало головы, не стало власти. Если бы сатана и клевреты его стали ходить среди нас, на наших улицах в своем бесовском виде, то не удивили бы нас, ибо, видимо, теперь клевретов его в человеческом образе. Сейчас у нас творится на улицах насилие и беззаконие, ложь и неправда. Студенты безумствуют, вчера переодевшись в офицерские мундиры с обнаженными шашками, сопровождаемые толпой подобных себе, ходили по улицам, возглашая «Во имя республики», повелевается закрыть магазины, прекратить работы и прочие безумные глаголы. Сегодня мальчики-гимназисты вторглись в семинарию и начали говорить безумные речи, но семинаристы отпарировали им, назвав их безумцами. Толпа вторглась в нашу типографию, приглашая идти за собой, но рабочие осмеяли их, говоря: «Мы еще чаю не напились». Мы не молчим, кое-что предпринимаем, раздаем листки народу в типографиях, на вокзалах, но шилом море не нагреешь. Будем молиться, авось либо чья молитва и дойдет до неба. Посылаю вашему преосвященству брошюрку, которую теперь раздаем, «Забастовка». Это прежнее, носившее название «Семейный разлад». Теперь идет под другой кличкой. Если признаете полезным, то благоизволите перепечатать в каком угодно количестве экземпляров. Ныне даже и епархиями рвутся к толпе, чтобы вместе с нею безумствовать. У нас они подали в совет училища петицию о том, чтобы им разрешено было выходить куда хотят, принимать кого хотят, ходить в театры, на балах танцевать, а для сего учиться танцам, ходить в модных платьях и прическах и прочее, прочее. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Пришла беда хуже японской войны. Простите, поминайте в ваших милостивых молитвах с искренним уважением и братской любовью преданного вам, вашего преосвященства, покорнейшего слугу, недостойного епископа Макария, город Томск, 15 октября 1905 года. Раздел «Опубликованные письма» начинается с переписки со святейшим патриархом Тихоном. «Ваше святейшество, долг имею почтительнейше довести до сведения вашего святейшества о нападении, произведенном сего 3 октября бандитами в занимаемом мною доме Николо-Угревского монастыря, а также в помещениях, занимаемых начальствующими лицами этой обители. В 6 часов вечера сказанного числа, когда началось вечернее богослужение, в моей домовой церкви вошли несколько вооруженных револьверами лиц через парадную лестницу прямо в алтарь, а оттуда в смежный молитвенный зал, где по обычаю я нахожусь во время богослужения. Остановка богослужения, шум и смятение, произведенные пришедшими, дали знать о том, что это не благоговейные богомольцы, а кощунственные осквернители храма. Стоявший во главе вошедшей группы отличался сколько величиной роста, сколько и грубостью речи и обращения со мной. Оказавшиеся на карауле в нижнем этаже дома принудили обитателей нижнего этажа подняться в церковный зал, воспретили им выходить куда-либо и выглядывать в окно, хотя на улице было уже темно. Старший, бывший во главе пришедших, предложил мне сесть и начал делать допрос в грубой форме о хранении денежных капиталов и моей ризницы. Не получивший от меня желательного для него ответа, он стал при пособии своего товарища производить обыск во всех моих комнатах, имея в виду по преимуществу желательные для него капиталы и ценные вещи. Не найдя там искомого, он дерзко стал требовать указать место хранения денег, при этом начал угрожать расстрелом. Услышав в ответ, что я запасных капиталов не имею, содержусь на средства пенсии и при помощи монастыря, он направил на меня револьвер, который держал в руке. На это я ответил, что смерть нам, христианам, не страшна, я готов, и, перекрестившись, обратился к нему грудью, ожидая выстрела, но такового не последовало. Разгневанный неудачей своей, он подошел и сделал мне оскорбление рукой. После этого потребовал показать ему ризницу. Я поручил исполнение этого требования лицу, заведующему ризницей, которая находилась здесь же. Перебравший и осмотревший все, он взял из моих собственных вещей одну митру ценную с таким же дорогим крестом, при этом кощунственно одел ее на себя, две ценные панадии и наперстный крест. С головных бархатных скуфеек сорвал крестики. Сделавши все это с заметной торопливостью, он ушел с товарищами делать обыск в монастырских храмах и кельях начальствующих лиц. Уходя, приказывал бывшим при мне людям не ходить за ним и не выглядывать в окна, предупреждая, что там стоят стражи. Потом оказалось, никакой стражи там не было. Донося о случившемся и спрашивая вашей святительской молитвенной помощи в постигших меня скорбях и лишениях и к перенесению дальнейших, могущих быть таковыми же огорчений, с тем вместе приемлю смелость почтительнейше просить ваше святейшество, не признаете ли возможным дарствовать мне для временного пользования из патриаршей вашей ризницы митру с крестом. Вашего святейшества, нижайший послушник, митрополит Макарий, октябрь 1918 года. И как некое завещание, которое может быть применимо к каждому православному христианину, мы прочтем в завершении нашего краткого обзора письмо к духовной дочери. Эти письма публикуются по изданию «Митрополит Московский Макарий Невский. Письма к духовной дочери. Москва. 1999 год». «Жизнь в Господе среди мира, среди мирской суеты, борьба с собою ради Господа». Милость Божия да будет с тобой. Вероятно, у вас теперь хлопоты с дачниками. Внимай себе, чтобы не слишком рассеиваться. Не увлекайся среди суеты, не оставляй молитвенного правила. Ходи пред Господом и с Господом. Да не охладеет сердце твое к тому, кто должен быть сокровищем его, то есть сердца. Почимся почаще углубляться внутрь себя, избегает чрезмерной многопопечительности, которой у святых противопоставляется беспечалие. Это беспечалие не есть беззаботность по епископу Феофану, а смиренный труд, правильный, состоящий в преданности себя и своей участи всепромыслительному попечению Божию. Далее советую самоуглубление. Это, впрочем, должно стоять в начале, как я сказал выше. Это постоянное наблюдение за всем, что делается внутри. Этому ты, дочь моя, уже начала учиться с Божьей помощью. Противоположно этому рассеянность, отсутствие сосредоточенного внимания или расхищение ума. Третье свойство, внимающее спасению души, составляет работа над освобождением сердца от пристрастий, чтобы достигнуть свободы сердца, внутренней независимости. Все можно, но ничто не должно обладать нами. Нужно избегать расхищения ума, многозаботливости и пристрастности. И это еще не все, что требуется от ревнующего о своем спасении. Если глубже взглянем в сердце наше, то найдем в нем столько змей, гадин, жуков, любящих копаться в пометах, что страшно станет за себя. Святитель Феофан так говорит об этом. «Взгляните, понаблюдайте за сердцем вашим в продолжении небольшого времени и увидите, что в нем делается. Получили неприятность, рассердились, встретили неудачу, опечалились, увидели равного себе, готового занять высшее место, начинаете завидовать, подумали о своих совершенствах, заболели гордостью и презорством, человекоугодие, тщеславие, похоть, сластолюбие, леность, ненависть так и поражают бедное сердце. О, окаянный аз! Кто меня избавит от всего, от сих гадин, жуков, змей и прочего? Борись, борись, трудись, не жалей себя, и препобедишь благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава вовеки. Напомню, дорогие слушатели и будущие читатели программы «Слово книжное», мы говорили о книге «Святитель Макарий Невский. Не отчаиваюсь в Божьей помощи». Книга вышла в издательстве Сретенского монастыря в 2006 году. «Святитель Макарий Невский. Не отчаиваюсь в Божьей помощи». Книги издательства Московского Сретенского монастыря, в том числе и ту, о которой мы говорили сегодня в нашей программе, можно приобрести в магазине «Сретение» при Сретенском мужском монастыре в Москве, а также в интернет-магазине «Сретение.ру». Заказать книги можно по телефону +7 495 628 82 10. Повторяю телефон +7 495 628 82 10.
Вы слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.